Вы знаете, что Господь вас изменяет, помогает. Иногда вы даже физически это ощущаете. Вы не можете понять, что происходит внутри каждого из вас. Почему у вас внутри, вроде бы в сердце, мир, и в то же время там идет война? Идет стенание, идет даже вот такая война внутри идет, и вы не можете дать этому объяснение. Но вы-то понимаете, что все, что было наработано, все, что не от Бога, все рушится, потому что вы посвятили себя Богу. Иногда вы не понимаете, почему такое. Плакать хочется, кричать хочется, не знаете, куда бежать, что делать. Больно внутри. Но помните, что любящим Бога все содействует ко благу. И если нужно что-то претерпеть, вы должны это сделать, потому что ничего так легко все не дается. Вы понимаете, что скорбями, через трудности, через испытания мы входим в Царствие Божие. Сегодня у нас тема «Духовный бунт». И вот вы, наверное, уже многие замечали, что у вас какой-то возникает вопрос определенный. Вы хотите его задать, приходите, а тут тема как раз на этот вопрос. Что же такое наш дух? Ну, мы уже много говорили об этом. Эта тема вам знакомая. Одно только слово – все поставит вам на место. Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание». А дальше внимательно слушайте. Значит, Господь вдунул дыхание в человека, и только тогда и стал человек душою живою. Только тогда, когда Господь вдунул дух свой, человек стал душою живою. Мы знаем, что дух и душа всегда вместе. В человеке это мы называем духовное сердце. Каждый это знает. Помните, что с самого начала Господь создал человека по образу и подобию своему таким, каким он должен был быть. Без пятна и порока. Все было совершенным. Все было совершенным. И когда мы унаследовали Адамову природу, мы теперь рождаемся грехом. Наследственный грех Адамовой природы. Как бы мы ни хотели, мы приняли Иисуса в сердце, мы стали детьми Божьими. Но дети-то рождаются унаследованными греховной природы Адама. Такова наследственная линия, и никуда от этого не деться. То есть каждый должен предстать перед Богом, каждый человек. Каждый должен переродиться, то есть, вы знаете, рождение свыше. Это перерождение вашего духа. Когда вы принимаете Иисуса в сердце, вы осознанно это делаете. Когда вы знаете, что если вы принимаете Иисуса в сердце, то ваш дух моментально перерождается. Становится ли он совершенным? Можно сравнить примерно так. Вот темная комната, она вся грязная, эта комната. Все уголки заполнены мусором. И вдруг появляется, в этой комнате никогда света не было. Она была, эта комната, там жизнь текла, там тараканы бегали и так далее. Образно, чтобы вам было понятно. И вдруг появился в этой комнате свет. И свет все обнаружил. Оказывается, мы видим нечистоту. Мы видим все, что происходит в этой комнате. Перерождение нашего духа можно сравнить вот с этим. Дух должен очиститься, вы это знаете? Он требует очищения, но в нем перерождение, моментально рождается новый человек, новый духовный человек, обновление, то есть по образу и подобию то, что Господь предусмотрел, новое рождение, духовное рождение, перерождение духа. Вот он был таким старым, он перерождается моментально. И видно сразу во свете все, что не от Бога. И начинается процесс очищения. Мы приходим, унаследовавшие наших предков, всякие разные унаследования. Мы уже об этом с вами говорили. Некоторые удивляются, но почему же так много во мне пороков? Почему же это такое? Что же со мной происходит? Я вот не хочу это, а делаю. Вы же знаете, что это грех. Если вы не хотите и делаете, это грех, который живет в вас. От него нужно избавляться. Многие даже не осознают того, что рождение свыше, перерождение нашего духа, слияние его с Господом, ну вы знаете этот процесс, это только начало. Многие думают, что все, мы уже совершенны. И если вы думаете, что вы уже совершенны, то вы глубоко ошибаетесь, потому что это только начало. И вам предстоит пройти трудный, тяжелый путь, но уже с Господом. Если бы вам пришлось убирать грязную комнату без Бога, вам бы это предстояло, ну, таких усилий не хочется, трудно вам. Но когда вы знаете, что это вы делаете с Ним и в Нем, и во славу Его, то это совсем по-другому. Вы знаете, что этот процесс, он может быть болезненный, и вам становится гораздо легче, когда вы знаете, что Господь проведет вас среди долины смертной тени. Кругом темнота, ничего не видно, кажется, что все, мрак навсегда. Но Господь ведет вас за правую руку по жизни, и Он приведет вас и выведет на свет. Вот так вот точно происходит и с нашим духом, с нашей душой. Это процесс. Наша душа – это вот наши привычки, наша структура, состоящая из сердца, разума, характера личности, через которые наш дух продолжает жить. Продолжает встречать жизнь. Наша душа похожа как на одежду, через которую живет наш дух. Вот представьте себе, ваше тело, к примеру, вот эта вот одежда, это душа, а под ней живет дух. И вот иногда мы думаем, почему по-разному люди реагируют на одни и те же обстоятельства. Это зависит от того, как ваша душа принимает эти обстоятельства. Наш дух выражает много вещей. Давайте посмотрим места из Писания. Иоанна 13:21. Вы знаете, что человеческий дух способен переживать и выражать много вещей. Иоанна 13:21 говорится, сказав это, Иисус возмутился, то есть был обеспокоен духом, и засвидетельствовав, сказал, истина, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Вы, наверное, многие можете сказать, я духом чувствовал, что это должно произойти. Или мой дух подсказывает, что это не тот человек, за которого он себя выдает. Многие могут это сказать. То есть у вас эта способность вам дает Господь. И тогда, когда ваш дух перерожден, но вы знаете, что нужен процесс очищения, ваш дух имеет способность теперь реагировать на обстоятельства и принимать вот то, что мы сейчас дальше прочитаем. Значит, Иоанна 13:21 показано, что Иисус знал, духом знал, что Иуда Искариот его предаст. Исаия 26:9. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Душа стремится, и дух стремится к Богу. Больно смотреть, когда люди, живущие здесь на земле, слышать не хотят о Боге. Каково Создателю нашему? Он нас родил, Он нас создал. И сейчас дьявол настолько все извратил, что люди стесняются говорить о Боге. А план Божий, чтобы мы не просто пришли на землю сюда для провождения времени. Вы знаете, что у него для каждого из нас свой план. Но главный план Божий, чтобы нас примирить с Отцом. То, что было разрушено Адамовым грехом, должно было примириться через его сына. Я благодарю Господа, что Господь дал нам это осознание. Мы теперь знаем, что если мы не примиримся с нашим Создателем через Иисуса Христа, через Его смерть, через Его воскресение, через крест, ничего в жизни не совершится, то, что предопределил для каждого из нас Господь. Помните, ничего. Господь не желает, чтобы мы пошли в погибель. Он желает нас усовершенствовать. Он желает, чтобы Его план в каждом из нас совершился. А вот как мы реагируем на это? Мы ведь на самом деле крайне испорчены грехом. Иногда, я вот сама по себе знаю, когда начинала только читать слово, у меня внутри поднималось что-то, противление какое-то, ну вот бунт, противление. Я думаю, а почему это так написано в слове? Ну ведь это же ведь не так, как это так? Столько людей, как же это Бог называется любовью? Почему столько народу погибает? Почему Господь уничтожал? И когда Господь дал эту мудрость осознать, что сейчас в действии закон сеяния и жатвы, что если не остановить тот грех, то земля может потонуть в этом грехе. Может быть такой слой греха, которые уже просто вот люди не способны будут ни слышать, ни видеть. Вы это знаете из слова. И чтобы каким-то образом остановить этот грех, нужно было уничтожить даже тех людей, через которых этот грех являлся. Помните, когда Господь говорил, не ходите в эту землю, доколе на этой земле не будет наполнена мера греха. Помните в слове? Когда завоевывалась обетованная земля, то есть мера греха. А вы знаете, уже из проповедей и старых, если мера греха переполнит стакан, вот посмотрите, он полный воды. Если мера греха будет переливаться, то такой человек не услышит и не увидит. А представьте себе, что такой человек, у которого уже мера греха переполнена, он не видит и не слышит, и он еще рождает детей, потомков. И что получается? Проклятый род получается. И мы об этом смело говорим, потому что об этом надо говорить. Для того, чтобы каждый человек осознал, что есть выход, что можно остановиться, что нужно примириться с нашим Создателем. Есть Господь план свой показал, Он дал драгоценное свое слово. Он дал нам осознание, мы его нашли, не, как говорится, не своими силами мы сильны. Господь нас привлек, мы подчинились, мы познали, и я верю, те, кто познал его по-настоящему, уже никогда не отлепятся от него. Что бы ни стоило, какая бы ситуация в жизни ни возникла, никто уже не посмеет отстать от Бога, как Иов говорил. Помните, как ему трудно было? Он сидел уже весь в язвах, уже все гнило там. Казалось, все, крах пришел. И жена сказала: «Похули Бога и умри». И что Иов сказал? Помните слова? Только ли за хорошее мы должны Бога, я своими словами скажу, Бога любить? Неужели мы не должны принимать плохого? Это не говорит, что Бог плохое посылает или делает. То есть человек пожинает то, что насеял. Но мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Мы все время об этом говорим. Чтобы в вас это укоренилось. Чтобы вы знали, как встречать эту жизнь. Как встречать каждый день. Как встречать любую ситуацию. Вы знаете, что примеры у нас уже есть. Мы не должны роптать. Почему так, Господь, произошло? Да что же это такое? Почему ты нас родил такими? Почему вдруг люди калеками рождаются? Разве это Бог желал этого? Это грех разрушил. И мы должны это понимать и осознавать. И бунтарская наша натура, она проявляется во всех наших действиях, во всех наших словах. Кажется, мы уже с Богом. Кажется, мы уже познали Его. Но иногда в каждом из нас возникает вопрос: почему, Господь, я такой? Но почему ты меня не родил в такой вот семье, которой бы вот я хотел? Почему я не родился в Америке, а родился в России? Почему вдруг у меня вот такие ноги, вот такие глаза? Иногда даже такой разговор слышала. Где ты была, говорит, когда Бог ноги раздавал? А вторая отвечает: там же, где и ты была, когда Бог носы раздавал. Представляете? То есть вся вина приписывается Богу. Бог ли в этом виноват? Псалом 77:8 говорится: «И не быть подобным отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Что значит «неверному Богу духом своим»? Человек – духовное существо, и всегда его дух и душа стремится к чему-то духовному. Но те, кто стремятся не к нашему Создателю, неба и земли, а другого выбора нет, значит, только к дьяволу, значит, что получается? Они неверны Богу духом своим. Псалом 77:8. Места из Писания я вам просто сейчас, чтобы вы знали, как наш дух выражает много вещей. Иоанн 4:23. Иоанна 4:23, Благовестие. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Сейчас я немножко заострю внимание на этом, немножко, потому что это большая тема. Здесь говорится, будут поклоняться Отцу в духе и истине. В духе можно поклоняться, те люди поклоняются, которые говорят на языках. Можно поклоняться в духе. Но для некоторых не открыто. Они считают, что если исполнен духом, значит, обязательно говорить на языках. Это совсем не обязательно. Вы многие, наверное, знаете, что когда вы предстаете перед Богом, вы поклоняетесь в истине, то есть по Слову Божьему. Но в духе, когда вы просите Господа: «Господь, помоги мне поклоняться в духе так, как угодно Тебе». И когда вы приходите один на один к Богу, когда вы ищете Его недалеко, а Он внутрь нас есть, так Слово говорит, у вас поднимается внутренность, и у вас льются слова. И я видела это. Я видела, как льется дух, и слова из духа льются, когда молилась Галя. Она просто была растворена в этом. Она не молилась на языках в это время, но у нее лилось все изнутри, и я знала, что это она делает не по плоти. Это дух ее молится так. И те, кто испытывали это, они знают, что это такое. знаете. Но это не значит, что она исполнилась духом и начала говорить на языках. Хотя и это тоже, так слово говорит, исполнился духом и начал говорить на иных языках. Но есть люди, которые были исполнены духом, даже еще тогда, когда Иисус не пришел на землю. И давайте откроем пример. Лука 1, 40, 41 по 44. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, когда Мария пришла к Елизавете, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». Задумайтесь, Иисус еще был в чреве. Он еще не крестил Елизавету Духом Святым. Но тем не менее, Елизавета была исполнена Духом. Дух ее знал, что там Спаситель мира. Она говорит: откуда это пришла Матерь моего Господа ко мне, что пришла Матерь Господа? Она назвала Марию Матерью Господа. Она ничего не знала. Это еще подтверждение того, что наш дух сотворен Богом. Независимо от того, посмотрите, Господь находил, как через дух давать свидетельство людям, даже еще тем, которые не были рождены свыше. Наш дух был сотворен Богом. Мы его творение. И если Создатель создал что-либо, допустим, ну это уже пример, конечно, такой грубоватый, но тем не менее, это пример. Если человек создал машину, то он знает каждую детальку, он знает, что может, какие там неполадки могут быть, и что может быть, и каким образом она будет работать, эта машина. Так нас Господь знает. Он соткал нас в чреве матери нашей. Он знает наперед, что мы скажем. Каким образом это происходит? Почему? Потому что Господь изначально создал нас, и мы творение Его. Что слово говорит? Что мы были созданы прежде создания мира. Вы только задумайтесь. Многие говорят: ну как это, если мы не понимаем это своим плотским умом? Мы просим мудрости у Бога. Господь, дай нам осознание, что это. Мы каждый предназначен здесь жить на земле свое время. Это очень интересно. У нас у каждого вдруг возникает вопрос: каким же образом? Вот потому-то он и Бог. Бог, Бог чудес. Мы не можем постигнуть мудрость его своим плотским умом. Мы только отчасти знаем, отчасти ведаем. Так слово говорит в Коринфянам, вы знаете. Только отчасти. Иногда не нужно задавать Богу лишних вопросов, а просто в смирении. Если вы чего-то не понимаете, чего-то не знаете, вы попросите Господа мудрости открыть вам это, потому что иногда наша плотская способность, я еще раз говорю, не способна понять духовное. Иногда об этом, не иногда, а всегда, об этом нужно судить только духовно. Наш дух знает, когда Господь дает способность это знать. Душа наша никогда не познает того, что духовно. Потому что душевный человек – это плотской человек. А плотской никогда духовного не поймет. Он будет считать это безумием. Возможно ли согрешать в нашем духе? Возможно ли такое? Писание говорит, что да. Возможно, что мы согрешаем в нашем духе. И запишите несколько примеров из Библии. Псалом 31:2. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Псалом 50:12-13. Этот псалом читайте всегда. Это псалом очищающий. Этот псалом поможет вам очищаться изо дня в день. А если можно, Господь побуждает и несколько раз, вреда не будет. Тут просим, сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. То есть правильное положение сердца перед Богом должно быть. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Это Давид молился этим псалмом. Действительно, страшное состояние человека мертвого духовно. Вспомните, как мучился Саул. И ведь ничем помочь ему нельзя. Он согрешил перед Богом. Он согрешил в своем духе перед Богом. И он был отделен. Он мучился, он стенал. И только игра на гуслях, песни Давида успокаивали сердце Саула. Запишите еще Иезекииль 11:19. Я не буду читать, дома прочитайте. Иезекииль 11:19. Ефесянам 4:17-18. А вот 2 Коринфянам 7:1 мы прочитаем. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Если бы этого не было, то тогда бы слово-то и не говорило, и не писалось бы об этом. Значит, есть выход. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. А вы знаете, что страх Божий, страх Господень, начало мудрости. Притчи 16:18 запишите, тоже прочитайте дома. Притчи 25:28. Когда и как мы грешим в нашем духе? Каким же образом это происходит? Этот грех может начаться в самом начале, когда мы впервые осознаем мир, в который мы вошли, то есть после рождения. Когда мы приходим в эту жизнь, наш дух реагирует на то, что мы находим здесь. Поскольку наш дух становится зараженным Адамовым грехом, то мы склонны выбирать и реагировать неправильно на обстановку. То есть вот какой-нибудь у вас случился, например, инцидент на работе или в общении друг с другом. Росли духовно, вы по-другому будете воспринимать то, как на вас посмотрели, что на вас сказали. Есть люди такие, которые привыкли, я их называю духовные вампиры, они привыкли кричать, властвовать. Когда вы невозрожденный человек, когда вы еще не очищенный, вы начинаете в штыки воспринимать, вы начинаете отвечать на зло злом. Вы неправильно реагируете на это обстоятельство. Но тогда, когда вы уже научены Господом, когда вы уже знаете, что реагировать на это нужно с точки зрения Божьего вмешательства, то есть вы уже возрожденные, вы уже не будете смотреть на этого человека как на злого, а будете смотреть как на младенца, который ничего не знает, подошел и ударил вас. А вам больно. Вы вроде бы как даже и хотели бы и шлепнуть его, маленького. Но вы понимаете, что он маленький. Что он это сделал не со зла, потому что он маленький, так захотелось ему. И когда вы уже будете взрослые, я имею в виду во Христе Иисусе, тогда вы уже на эти обстоятельства будете реагировать по-другому. Вот кричит на вас человек, а вы улыбаетесь. и благословляете его, и смотрите, и говорите: ну что сделаешь, ну младенец, ну куда деваться, ну он не познал еще Господа, он еще не возрожденный, он еще с Адамовым грехом ходит, а вы-то уже очищаетесь, поэтому вы должны правильно реагировать на эти все ситуации. Ну а если вы отреагировали не так, как надо, то, естественно, вы что сделали? Согрешили. Мне так и хочется вам задавать вопрос, чтобы вы отвечали. Я буду знать тогда, что вы действительно возросли. В домах, где дети желанные и любимые, принятие начинает исцелять и страхи, и отвращения, появившиеся даже во чреве. Представляете, даже во чреве ребенок может унаследовать страх. То есть дьявол может входить и в ребенка, который еще и не родился. Вы об этом слышали? Не слышали? Ну, теперь знаете. Как важно, когда вы уже с Господом, когда вы посвящаете своих будущих детей, учите своих детей, учите своих внуков, чтобы посвящать, и вы сейчас уже можете посвящать своих внуков, у кого дети рождаться будут, уже детей будущих, и все уже будет под контролем у Бога, уже на его Божьем контроле, когда вы все ему посвятите. А тогда, когда мы были с Адамовым грехом, тогда унаследован был грех от предков. Может, дух, который идет из поколения в поколение по роду, наследственный дух, вы тоже это изучали с вами, помните? Так дети могут быть уже в чреве с духом страха или с другими духами. Громкий шум, ссоры, ругань, скандалы. Как вы думаете, как дух ребенка может реагировать на это? Естественно, он может неправильно это понимать. И как вообще можно это воспринять маленькому ребенку? И у ребенка возникает внутри, дух стынает, и он хочет вырваться от этого. Он хочет убежать. У кого-нибудь было такое состояние, когда в семье настолько трудная обстановка, что хочется все бросить и бежать, куда глаза глядят? Дух реагирует. Псалом 57. С 4 стиха говорится: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Посмотрите. От утробы матери заблуждают, говоря ложь. Ребенок родился уже с духом лжи. Это тоже является наследственным грехом. Псалом 50. 7-8 стих говорится: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Во грехе, мы все рождены во грехе. Что уж тут греха таить? Мы не только реагируем неправильно на мир, частью которого мы стали, но мы также реагируем неправильно и на Бога. Кто-нибудь когда-нибудь догадывался на то, что мы реагировали неправильно на Бога? Мы теряем нашу способность доверять Ему. Многие из нас чувствуют, что мы были сотворены Богом с отрицательными сторонами и не приспособлены к жизни. Мы обижались на Бога, что почему, Господь, ты нас такими сотворил? Почему я такой родился? Мы должны все примириться с Богом. Обязательно. А как вы сердились на Бога, я сейчас вам примерно скажу, как мы сердились. И многие даже, вот до этого момента, многие даже не догадывались, что они были сердиты на Бога. Вот представьте, если бы все вот мы, наша группа вся сейчас, сидели на небесах и смотрели вниз, наблюдая за ангелами и святыми, Иисус сказал: «Мне нужно сейчас 4 добровольца или 5 там, чтобы пошли на землю». Что бы вы ответили? Но вы бы видели, что там на земле творится. Вы бы это видели. Есть добровольцы на землю? Кто-то скажет, да, я. А кто-то скажет, да, Господь, я. А в духе в сердце-то своем скажет, да чего бы я там делал-то на этой земле? Да мне и здесь хорошо. Потому что некоторые, кто побывал в коме, вы же свидетельства, наверное, многие уже слышали, знаете, никто не хочет возвращаться на землю. Не хотят, потому что они свидетельствуют, что они попадают в любовь. Они объяснить не могут, вы понимаете, что мы, ну мы-то знаем, что Бог есть любовь. И когда попадают в присутствие Бога, они попадают в любовь. Им, конечно, не хочется возвращаться назад. Но есть и другие свидетельства, которые попадают прямой наводкой в ад. И увидев это, они думают, ой, скорее бы отсюда выбраться. И когда они приходят вновь на землю, вновь после этого, они ищут Бога, они прилепляются навсегда. Они боятся, что этот миг на земле нужно прожить достойно. Они боятся, что они снова попадут туда. Осознавая, оказывается, для некоторых нужно было побывать там, чтобы потом осознать это и говорить многим людям, всем людям, примиритесь с Богом, примиритесь один миг на земле, и Он будет решать жизнь в вечности. Ну, дальше пойдем. А вот если бы вы должны были пойти на землю, то могли бы вы выбрать именно этот век. Подумайте так для себя каждый. Выбрали ли вы это место, в котором вы были рождены? Этого папу, эту маму, эту страну? Ведь многие, наверное, сказали бы, почему именно эти родители? Почему я родился в семье алкоголиков, например, пьяниц, дебоширов, так ведь? А выбрали ли бы вы родиться мальчиком или девочкой? Кто-нибудь тоже хотел бы? Выбрали ли вы бы вы свое лицо, свое тело, свой разум, свою личность? Выбрали ли бы вы? Но это вы выбрали, а для кого-то это проблема. Понимаешь, нет? Кто-то не выбрал бы этот разум, не выбрал бы это лицо, не выбрал бы эту фигуру. Кто-то из вас говорит, что он некрасивый. Почему меня Господь такого, такую или такого сотворил? Нравитесь ли вы себе? Вопрос. Если бы Иисус сейчас подошел к вам и сказал, я даю тебе выбор, ты можешь идти прямо сейчас на небо или пройти путь на земле до конца, усовершенствоваться, например. Кто-то говорит, да надоела эта жизнь, вот к Богу хочу, скорее, все, ничего не хочу, мне с Богом несравненно лучше. Конечно, несравненно лучше. Но прошли ли вы путь, определенный Богом? А если бы вам Господь скажет вот сейчас, что вам еще предстоит долгий и трудный путь через скорби, через испытания, что вы готовы идти дальше, потому что вы знаете, что вы с Ним в Нем. И Он ведет вас за правую руку. И чувство семьи, которое у нас вот есть, никто не отнимет. Кто бы ни пытался разрушить, кто бы ни пытался что-то, единство это разрушить, им не удастся, потому что то, что посвящено Господу, то, что создано им, никто не разрушит. А когда семья, вы, наверное, уже все обратили внимание, вы бежите сюда, это семья. Вы хотите видеть, вы хотите поделиться, вы хотите рассказать, вы хотите посоветоваться. Правда? Вы знаете, что вас любят. А теперь внимательно слушайте. До того уровня, пока кто-либо из вас, пока ты не согласился бы пойти добровольцем на землю, или с нежеланием согласился бы до того уровня, как ты не выбрал бы время и место, или одного или обоих твоих родителей, или не выбрал бы пол свой до того уровня, как ты не выбрал бы свое лицо, свое тело, свой ум или свою личность до того предела, как ты думаешь, что ты некрасивый, что ты такой, что тебя нельзя любить или выбрать, до того уровня, как ты не любишь себя, вот до того уровня ты сердит на Бога. Вот это мы приехали, да? Вот эта мудрость такая, вы представляете? Вот он крючок. Для некоторых сегодня открытие. Вот если ты недовольна родителями где-то, к примеру, значит, ты уже сердита на Бога. Если ты недовольна своей внешностью, ты сердита на Бога. Если ты недовольна, что ты в этой семье родилась, или в этой стране, или в этом месте, где-либо, ты недовольна на Бога, ты сердита на Бога. Вы представляете? И это не Бог виноват. Это грех. Это грех. То есть, то, что люди рождаются неполноценными, то, чего что-то у людей не достает, это следствие греха их предков. Адамова природа. И мы должны это осознать. Мы не должны гневиться на Бога, почему у нас что-то не так. Почему мы не имеем то, что имеют другие. Почему? Но помните, я всегда, у меня как девиз это был, в природе, в мире существует баланс. Если чего-то у вас нет, одного, у вас есть что-то другое. То, чего нет у другого человека, а у вас это есть. И вы должны утешаться этим и благодарить Бога. Значит, то, что насеяно, мы должны пожать. И с радостью, с улыбкой на лице, дальше бежать вперед в объятия Иисуса Христа. Преодолевая все трудности, конечно. Как в песне, если надо, и проползем, и проплывем, и пролетим, да? Внутри, вы говорите, многие, кто-то из вас, он мог бы сделать меня лучше. Я бы мог быть красивее. Я себе не нравлюсь. Зачем же Бог меня поставил на это место? Здесь же полнейший беспорядок. В этой стране, например, или на этой земле.
Это конкретно.
Почему? Почему, например, люди живут где-нибудь в другом месте, где там золото, где они по золоту ходят уже при жизни, и ни в чем не нуждаются? Почему мы не там родились, а именно здесь? А кто-нибудь из вас задумался над тем, где родился Иисус? В какой он семье родился? Он ведь не родился в богатой семье, как царь Соломон, например. А он родился в вонючей вот конюшне там или в яслях. Вот, представляете, в яслях, вот там, где скотина была, там. И там мальчик родился, младенец. Его положили там в эти ясли, где ели, скотина ела. Кто-нибудь задумался над этим? Когда об этом вспомнишь, тогда все встает на свое место. Вы думаете, Господь не мог бы сделать так, чтобы он родился в богатой семье? Это для того, чтобы мы все осознавали, что он принял нашу природу, он родился на земле, подобный нам, Бог во плоти явился, для того, чтобы мы осознавали это, смотрели на него и не роптали. Если мы не любим себя, не заботимся о себе, то мы бесчестим Бога. Ты сердишься на Бога за то, каким Он сотворил тебя. Когда мы наслаждаемся жизнью и любим себя такими, какие мы есть, то это угодно Богу. Вы знаете, я как-то слушала тоже передачу. Родился один мужчина, он был обезображен лицом, Он был очень некрасив. Но бывает, рождаются дети некрасивые. Ну, просто даже, можно сказать, даже страшные. И когда он вырос, он инвалидом даже был. И когда вырос, пришел к Богу. Люди к нему тянулись. Они не видели его лица. Они все считали его красивым. А мать и говорила ему: я молила Бога, с отцом они молились, чтобы, дай Бог, конечно, Господь не силен изменить, допустим, лицо человека, потому что, ну, такие мы родились, какие родились по греховной нашей адамовой природе. Мы не должны винить в этом Бога, но она молила Бога, чтобы эта некрасивость его не влияла на его взаимоотношения с людьми, и наоборот, люди притягивались к нему. Так и случилось. Он настолько был красивым человеком изнутри, что внешнее никого даже и не привлекало, и вообще не смотрели на внешность. Они его любили. Они его любили за то внутреннее состояние, которое было по молитве матери. Еще читала Рика Джуниора, когда на земле человек был очень-очень некрасивым. И вдруг в видении, ну вы знаете, что он пророк, и Господь ему показал этого человека на небесах. Черты лица остались теми же, но он был настолько, говорит, красив, все тоже осталось. Представляете, в Духе Святом он был красив. Там акцент на красоте не делался. В Духе Святом мы красивы, вы понимаете? Если кто-то из вас думает, что он некрасив, уберите сегодня это. Сегодня мы будем отрекаться от того, что мы когда-либо сердились на Бога. В Духе Святом вы красивы, и когда вы будете уже совершенствоваться с каждым разом все больше и больше, когда вы будете приближаться к Богу, когда вы будете в единстве с Ним, когда Дух Святой будет почивать в полноте на вас, люди будут тянуться к вам. Они будут видеть вас красивыми. Они не будут смотреть на вашу плоть. Дух ваш будет соединяться с их духом. Вы, наверное, многие замечали. Иногда встречаете человека, вы его видите первый раз. Но после разговора с этим человеком вам кажется, что вы его знаете уже вечность. Вы только начинаете говорить, а он продолжает вашу мысль. Кажется, вы слились с ним в духе, в одном духе. Вот представляете, слияние духа. В духе слиться. Нельзя слиться в духе с тем человеком, у которого дух еще осквернен, еще не очищен. Невозможно с таким человеком слиться в одном духе. Всегда что-то в этом духе, если даже, я вам заострю внимание, если даже бывают и помазанники, бывает, вроде бы Господь их поставил, но вы замечали, наверное, что-то есть еще от Адамова греха. Мы не должны на этом заострять внимание. Но мы должны понимать, что это все пройдет. Вы это тоже должны. Вот почему-то меня Господь побудил это сказать. Вы не должны смотреть на всех, как на Бога. Единый только, безгрешный и совершенный – это Господь. Помните всегда об этом. Он единый и совершенный. И всегда смотреть нужно только на Него. Уподобляться только Ему. Вы поняли, о чем я говорю. Значит, кому-то это надо, раз я сегодня это сказала. И не подражать человеку, не подражать людям, а подражать Богу. Потому что если ваш дух еще не очищен, вы можете неправильно оценить какую-либо ситуацию. Вы можете неправильно ее восприять. И вы можете неправильно подражать кому-либо. Поняли? Такая вот некрасивая Марина Хинкин. Она, видели, наверное, да, кто-нибудь передачу? Но она такая милая. У нее волосюшки, ну, такие вот они реденькие, они торчком у нее. Но она вот внешне вот похожа даже вот на обезьянку. Вот, вот так вот посмотришь первый раз. Но когда, да, первый раз. Но когда ее слушаешь, вы понимаете, она вот миленькая, она милая, она красивая. Ее притягивается просто душа и дух к ней тянется. Поэтому на внешность никогда не смотрите. Человек должен быть красив изнутри. И к этому мы должны и стремиться. Каждый из нас. Римлянам 12:9 говорится. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепитесь к добру. Ведь то, что в слове говорится, мы должны исполнять. Отвращайтесь зла, прилепитесь к добру. Если кто-то вас провоцирует на зло, в этот момент трудно удержаться. Поначалу. Очень трудно. Но остановитесь, Господь говорит, и познайте, что я Господь. Будьте скоры на слышание, но медленны на слова Иакова. Это пусть будет вашим обетованием. Господь, я благодарю, Господь, что ты дал мне способность, что я скоро на слышание и медленно или медленен на слова. Это поможет вам, это обетование. Иногда наша вот невыдержанность, она может разрушить мир. Ну, может неправильное поведение и, естественно, отношение к Богу. Когда мы только начнем, вот пальцы, только палец дадим дьяволу, он и руку откусит. И не заметим даже, как это может получиться. Только стоит, если дьяволу ввязать вас в ссору какую-либо, мир уйдет. Дьявол проникнет в глубину, и мир уходит. А если мир уходит, то и вера, она просто уходит в это время. Конечно же, мы не должны ненавидеть, конечно же, мы должны ненавидеть зло. И мы должны ненавидеть все, что противится Богу. Но мы должны любить то, что Он делает в нас. Если мы любим себя так, как предназначено Господом, такими, как Он создал нас, то мы не являемся гордыми. Вот это да. Вот это да. Можно. Но мы должны любить то, что Он делает в нас, что Господь делает в нас. Если мы любим себя так, как предназначено Господом, если мы любим себя так, как предназначено Господом, в скобках, то есть такими, какими Он создал нас, то мы не являемся гордыми. Если мы себя не любим, это проявление гордыни. А гордость – это падение. Гордым-то Бог противится. Вот она цепочка-то пошла. Остерегайтесь этого. Те, которые хвалятся и выставляют себя, на самом деле не любят себя. Они пытаются быть кем-то другим. А смирение заключается в том, чтобы быть верным Богу и тому, каким Он сотворил тебя. Смирение заключается в том, чтобы быть верным Богу и тому, каким Он сотворил тебя. То есть вывод всего сказанного – смириться, принимать себя и людей такими, какие они есть. Бог любит всех, потому что Он есть любовь. А если Господь любит всех, даже если они и недостойны этой любви, тогда бы Он не назывался любовью. Если Господь любит всех, даже тех, которые недостойны Его, а кто мы такие, чтобы их не любить? Кто мы такие? Конечно, кто-то скажет, ну как же я могу любить его? Вот как? Вот по плоти, я вас уверяю, это невозможно по плоти. Как можно любить то, что отвратительно? То, что мерзко, как можно это любить? Но когда вам Господь даст свою способность и любовь, вот тогда вы на этого человека можете смотреть как на творение. Если даже все там извращено грехом, все равно это творение Божие. И этот человек пришел на землю. Он также родился маленьким, невинным. Он ничего не знал. Он даже предположить не мог, каким он вырастет. Теперь вы понимаете? Поэтому наше дело смотреть на всех и любить любовью Христа. И эту способность дает только Господь. Просите, и вы получите. Пришли мы к тому, что каждый из нас должен примириться с Богом. Это план Божий для каждого из нас. Если мы не примиримся, значит, мы ничего не достигнем, и мы не придем в объятия Христа. Мы не унаследуем жизнь вечную, если мы не примиримся с Богом. Ну вот давайте прочитаем сейчас. Дальше. Мы все должны примириться с Богом. Притча 19.3. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Как вы думаете, это примиренный человек? Нет. 2 Коринфянам 5 глава с 18 стиха. Здесь говорится, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христа просим, примиритесь с Богом. Господь не вменяет нам грехов наших. Мы приходим к Богу, просим прощения, когда мы в покаянии приходим к Нему. Как вы думаете, прощает Он нам, когда мы просим прощения? Прощает. И вы в этом никогда не сомневаетесь, если вы приходите с подготовленным сердцем, с открытым сердцем. Действительно, вы готовы, чтобы Господь простил вам этот грех, и вы каетесь перед Ним. Вы готовы уже не просто сказать, о, как я сожалею за то, что я так сделал. Прости меня, Господь, вот прости меня за это. Вы понимаете, вы должны осознавать, что это грех, и как бы вот эта вот грязь, вот эта, которая прилипла, она вам не нужна на белой одежде. И вы его просто вот этот вот, вырываете вот это вот все с корнем и посылаете на крест. Вы действительно хотите от этого избавиться. Настоящее покаяние. И сразу же моментальное прощение. Так много людей гневаются на Бога. И все же они думают, что это богохульство простить ему. Простить Бога. То есть мы, когда на человека обижаемся, мы понимаем, что его надо простить. Но никто даже и подумать не мог, что Бога тоже нужно простить, потому что мы на него также обижались. Простить ему. Мы пытаемся скрыть реальность, что мы можем быть сердиты на него. А мы сегодня выявили, что мы можем быть сердиты на него недовольством чем-либо в своей жизни. Значит, мы сердиты на Бога. Для некоторых, может быть, это даже открытие. Более важно, мы думаем, что нет никакой возможности нам простить Бога, потому что Он не сделал ничего неправильного. Мы забываем, что часто мы ошибочно держали что-то против других, которые никогда не делали то, что мы думали, и мы должны простить их. Иногда мы обижаемся на людей, думаем, что они так вот нам сделали, а они никогда этого не делали. И мы должны простить их, что мы так думали. Простить их не значит, что они сделали что-то против нас, а мы должны очистить наши сердца. Если мы кому-то приписываем вину, ну вот кто-то обижается, допустим, на меня, к примеру, а я этого не делала, а человек думает, что я это сделала, то есть этот человек грешит, и он должен простить, тем самым очиститься сам. Это очищение для него. Мы прощаем Бога, потому что мы думали, что Господь повинен в том, что у нас в семье или там что-то не так. Рождаются дети неполноценные, или здоровья нет, или семья хуже нет. Мы тоже обижались, но мы даже и представить не могли, что мы обижались на Бога. И мы должны также просить прощения. Простить. То же самое значит примириться с Богом. Он не виновен. Но это не мешало нам обвинять Его. И это не должно мешать нам простить Его. Многие говорят: «Бог, как ты мог? Я совсем не ожидал этого. Ты не сказал, что это будет так трудно, оказывается, идти по твоему пути, Господь. Я-то думал, что все так хорошо, приду к тебе, покаюсь, и все в моей жизни, деньги поплывут, здоровье поплывет, все. А ты, оказывается, Господь не таков. Оказывается, мне нужно проходить этот путь еще и со скорбями, а ты ведь меня не предупредил об этом». А Господь скажет: «А вы меня и не спрашивали, да? Где же ты был, когда ты мне был нужен? Тебя в этот момент не было со мной, Господь. Как же ты допустил ту или иную ситуацию?» Знаете, я вам скажу, когда на начале пути Господь допускает в жизни каждого из нас определенные ситуации, чтобы взрастить нас, чтобы убрать в нашем характере то, что не поддается убрать. Иногда Он просто убирает руку на то время, когда нам нужно идти по пустыне самостоятельно. В это время могут подступить и болезни. Помните, как от Иова рука была убрана Божья. Круг убрал Господь, в круге был, как там написано, Иов. То есть это защита Божья. Убрал, и что получилось? Иов был открыт для дьявола. Вот так и в жизни иногда в нашей получается, что мы иногда, попадая в такие ситуации сложные, кажется: почему ты, Господь, допустил? Но чему-то мы должны научиться через это. Что-то мы не так делали, где-то мы не правы. Иногда Господь просто убирает руку, чтобы остановить нас в чем-то. Может быть, это остановит тебя, сын мой или дочь моя. А мы, не поняв, начинаем роптать. Начинаем говорить: почему же, доколе же ты, Господь, да сколько же я могу терпеть это? Почему же это так со мной? Придите в покаяние к Богу, попросите Его открыть вам. Иногда даже и задавать вопросов не надо. Если вы видите, что вы действительно виновны в чем-либо,